Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Кругосветное путешествие.
Почему-то вспомнилось, как это... Кто, угадайте, кто я? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн.
Да.
Человек и пароход.
Да, ну, значит...
Но вы тут совсем.
Денис Евгеньевич сам об себя сейчас постучал. Вы слышали это, да? Денис Николаев.
Алексей Веселкин.
Мы не одни.
Доброе утро, здравствуйте. И у нас в гостях сегодня Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы-пансиона «Летово» для способных и мотивированных детей со всей России. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. У нас путешествие. Мы в путешествии находимся, в кругосветном путешествии.
Давайте по точкам пройдемся еще раз, чтобы напомнить, куда мы прибываем сегодня.
Да, мы с вами в прошлые разы плыли по островам Тихого океана. Угу. Последняя наша остановка, где два судна «Надежда» и «Нева», которые участвуют в нашей экспедиции. «Нева» под командованием Юрия Федоровича Лисянского и «Надежда» под командованием Ивана Федоровича Крузенштерна были вместе на Гавайских островах. Дальше они разделились. И в прошлый раз мы с вами плыли вместе с Невой на помощь русским колониям в Русской Америке. Угу. Там одно из поселений индейцы временно захватили.
Сбунтовались.
И мы отбивали его обратно. Вот. А сегодня мы вместе с Иваном Федоровичем Крузенштерном на судне «Надежда» сначала побываем на Камчатке, а потом отправимся с посольством в Японию.
Угу. Здорово, да. Интересно как.
Вот, и, собственно, разделившись у Гавайских островов, направившись к Камчатке, спустя практически 11 месяцев после старта экспедиции, то есть спустя, ну, в общем, год, русское судно снова прибыло на территорию Российской империи, только с другой стороны уже, с восточной. Вот. И это было целое событие, потому что, ну, вы представляете, Камчатка сейчас, в общем, достаточно удаленная все-таки территория нашей страны, ну, имеется в виду от основной зоны расселения. Да, вот. А в те-то времена тем более. И это было целое событие, то есть собралось все местное население встретить вообще российское судно, наших путешественников. И настолько было рада, что Крузенштерн приказал расснастить корабль и пускать на него всех желающих.
А расснастить это что значит?
Расснастить значит снять все снасти, выгрузить все товары, все оружие на берег и превратить на некоторое время корабль в такой, можно сказать, музей, такой крейсер «Аврора».
Да, а расснастить для того, чтобы на радостях никто ничего...
Чтобы не утащили на радостях.
Снасть какую-нибудь, да-да-да, не унес с собой.
Конечно, да? Конечно.
Радостный...
Камчедал.
Камчедал, да. Да, понятно. Понятно, да. Когда будет еще такая оказия, когда... прибудет снасть.
И можно ее, так сказать, приснастить.
Конечно, да.
Или уснастить.
Уснастить.
Уснастить, да. Вот. Ну и через некоторое время, ну, вообще, конечно, на каждой стоянке наши суда пополняли запасы, провизию, производили ремонт судов. И через некоторое время прибыл губернатор Камчатки. Он плыл 10 дней в таких местных долбленных лодках, которые были выдолблены из стволов деревьев. И надо сказать, что он плыл в сопровождении как раз-таки камчедалов, веселых камчедалов, которые толкали ту лодку шестами, потому что они шли вверх по течению реки. Вот. Это был вот такой вот путь. Представьте, он 10 дней лежа. Причем он вот тут лежа в этой долбленной лодке 10 дней плыл навстречу к Крузенштерну.
И в небо смотрел, да?
И в небо смотрел 10 дней. Вот. Ну,
подождите, а это губернатор, ну это наш человек-то,
да,
был?
Конечно. Да. Губернатор Кошелев.
Из центра все-таки.
Ну, исходно, да, но он ассимилировался, можно сказать.
Понятно.
Не, ну он просто был, конечно, наместником, присланным из Петербурга для управления Камчаткой. Вот, и надо сказать, что на Камчатке...
За большие провинности, видимо. Ну, из Петербурга на Камчатку. Даже губернатором, мне кажется, это все равно.
Подождите, а вот секунду. Значит,
в те времена.
Он лежа там был, но все равно губернатор все-таки. Лежа. А кто-то управлял челноком-то этим? Значит, кто-то должен был на корме стоять, кто как раз...
Замгубернатор, но кто еще может стоять на корме?
Адъютант. Шестом отталкивался, да, и вез лежачего губернатора.
Лежачего губернатора, да. Камчедалы местные. Поскольку лодка, она плыла не на веслах, а на шестах, потому что вверх по течению она шла, и очень тяжело было грести. Вот. Поэтому, соответственно, два камчедала, один на корме, второй, соответственно, на носу, они эту лодку толкали беспрестанно.
Потрясающе. Вот это вот, когда не задумываешься, 10 дней толкали лодку, лежачего губернатора везли.
Звучит практически как лежачий полицейский.
Да, да. Лежачий губернаторский. Так, значит, они его протолкали туда.
Да, протолкали. Ну, они радостно встретились с Крузенштерном, там оказали почести, какие-то были церемонии почтенные. Но важно что? Что мы, на самом деле, на Камчатке расстаемся с нашим старым другом.
А он должен был сказать губернатор, еле протолкался к вам.
Наш старый друг Фёдор Толстой, скандалист, дуэлянт и в целом весьма занимательная личность, его наконец-таки высадили. Вот все не было повода, вернее, повод-то был, не было.
Ощущение, что
его,
не было.
Мне кажется, его, судя по тому, что мы про него знаем, его в какой-то момент могли привязать за веревку и за борт выкинуть и тащить за собой, так, чтобы охладел.
Я думаю, порывались не раз, мне что-то подсказывает.
Так.
Вот. Его высадили там, причем он же не успокоился, даже будучи высажденным судно, он очень подружился с камчедалами, и в какой-то момент его хотели сделать вождем племени местного. Настолько он их впечатлил.
А он уже в татуировках же был?
Да, он в татуировках, да, он, после Полинезии.
Вот так вот визуально смотрелся самым главным, в принципе, да?
Да.
Ему
да.
молиться могли, вот при его виде и при харизме какой-то его.
Конечно, здесь надо нашим слушателям напомнить, что на Маркизских островах, когда наши суда стояли, моряки с удовольствием делали себе татуировки, потому что никогда с этим не сталкивались. И граф Толстой, дядя Льва Николаевича Толстого, покрыл все тело татуировками, что для дворянина в те времена оно было не то, что вызывающим поступком.
Невозможным было.
Невозможно, да, да, вот. Ее, видимо, показав все свои татуировки, местные жители сразу поняли, когда он
кто
показал.
Здесь главный?
Кто здесь вождь?
Кто губернатор настоящий? Не тот в челноке, которого 10 дней толкали, а вот он же стоит наш. Синий.
Родной.
Синий, вот он же.
Вот, ну, в общем, высадив Федора Николаевича Толстого, но все еще находясь с Николаем Петровичем Рязановым, который, напомним, основной миссией которого, собственно, и было посольство в Японию, в конце августа 1804 года Надежда отплыла в Японию. Вот. И надо сказать, что путь был из Петропавловска-Камчатского в Японию совсем непростой. Дело в том, что осень — это как раз время тайфунов. Здесь нужно пояснить нашим слушателям, что тайфун, он же ураган. То есть, когда мы смотрим новости, какой-то ураган в Северной Америке, это то же самое, что тайфун, просто тайфун — это азиатское название. Это очень мощный циклон, который образуется в тропических широтах над морем, и он над морем набирает вот за счет жары, влажности, набирает силу. И когда мы говорим, что у нас какой-то ураган произошел, мы на самом деле, ну вот наши все ураганы наших умеренных широт вообще ни в какое сравнение не идут.
Умеренные ураганы.
Умеренные, да. Ну, по телевизору даже иногда можно увидеть какие-то репортажи, как люди фанерой закрывают окна, или вот как палатку расставляем в лесу, натягиваем веревки, чтобы она была устойчивой. Там вот так вот крыши закрепляют, когда ураган приходит, просто потому что эти ураганы на раз...
Ураган, в принципе, должен, как он крышу. И сделал, да, буквально унес домик Элли.
Да.
Вот это и есть настоящий ураган.
Вот это ураган, так
вот
ураган.
Это ураган, так
да,
ураган.
Да. Вот. И, собственно, как раз в открытом море Надежда попала в шторм, вызванный таким тайфуном. И надо сказать, что ну, практически была на волоске от того, чтобы судно затонуло. Но, слава богу, они в какой-то момент увидели берег японский. Вот. И здесь очень интересная история про саму Японию. Дело в том, что Япония долгие столетия была закрыта от иностранцев страной. И единственной европейской нацией, которой дозволялось вообще осуществлять какие-то внешние сношения с Японией, были голландцы. Причем исходно первыми европейцами, которые начали торговать с Японией, как-то взаимодействовать, были испанцы и португальцы. Но папа Римский направил вместе с португальцами миссионеров, чтобы обратить японцев в католическую веру, ну, как это водилось в те времена.
Они в Китае так ходили к ним тоже, да, их оттуда выгоняли потом китайцы.
Вот, так их и из Японии выгнали.
Ну, правильно.
Вот.
Там свои же есть, зачем же туда?
У них там, да, своя сложная
синтоисты, да, и буддисты, и там много всяких людей в этом смысле.
В общем, не то слово, да. И, в общем, их спустя 20 лет после того, как португальцы начали торговать, выгнали. А это все был 17 век, начало, середина 17 века. И через некоторое время голландцы тоже начали торговать с Японией и тоже попытались распространять католицизм. Японцы, в общем, сказали сделать им все то же самое. Вернее, не так. Они им приказали срыть все постройки. Вот представляете, у вас есть какое-то торговое поселение, колония, приходят, значит, местные жители, говорят, все, срывайте, бульдозеры, котлован. Но голландцы поняли, к чему идет дело, и они все выполнили. Они сделали все, что им было сказано.
Срылись, да?
Срылись. Вот. И японцы неожиданно смягчились, значит, увидев, что голландцы им подчинились.
Смотрите, мы стихами
срылись, подчинились.
Да.
Надо следующую рифму искать. Вот. И, собственно говоря, подчинившись, голландцы сохранили свое право.
В результате сохранились.
Вот. Сохранились в Японии. Но надо сказать, что японцы, мы чуть позже про это расскажем, когда будем описывать встречу Рязанова с японскими переговорщиками, про то, как на самом деле японцы обходились с голландцами. То есть, вы представляете, Голландия — это такая владычица морей того времени наряду с Великобританией, очень мощная морская держава. Ну и понятно, как любая морская держава, она всегда так величаво, высокомерно себя ведет. Но японцы, в общем, занимались откровенным унижением голландцев. На полном серьезе. То есть у голландцев была такая резервация. Вот мы знаем, что в Соединенных Штатах Америки до сих пор существуют резервации для индейцев. Вот в Японии была резервация для голландцев.
То есть они сами в собственной резервации жили?
Они сами жили в собственной резервации. Ага. Вот, японцы их окружили двухметровым забором.
То есть они их загнали туда, что ли?
Они их загнали.
Хорошо. Чтобы не разбежались.
Какие замечательные вы вещи рассказываете, интересные.
Вы сразу воодушевились.
Да, мне очень приятно это слышать, потому что в основе своей европейской цивилизации как раз, смотрите, как я оживился, Денис Евгеньевич, она распространялась во все стороны, а у голландцев, кстати говоря, метрополия была в 300 раз меньше их владений.
Да,
то есть тогда и стороны. Город-то был этот Амстердам, так называемый.
Но он и сейчас, да. В общем-то, с третьим кольцом сравнимым,
да,
в Москве.
50 тысяч человек, это максимальное население там было. Друзья, давайте сейчас сделаем паузу, потому что меня надо успокоить.
Ромашку заварить.
Дополнительную энергию.
Несите Веселкину ромашку.
Давайте.
Заварите.
«Хочу все знать». Кругосветное путешествие.
Так, значит, мы в Японии остановились на том, что японцы для голландцев, которые обычно совершенно по-другому себя вели на чужих территориях, распространяя свое влияние, японцы наоборот сделали. Они обнесли забором как раз поселение голландцев, то есть загнали их
в резервацию.
В резервацию,
да. Ага. Алексей Алексеевич, я вот вижу воодушевление.
Да, я прямо вот эти колья увидел, все вот это, мечущихся голландцев внутри резервации.
Причем резервация-то была крошечная. 182 на 75 метров. Это было все голландское поселение, там была только одна улица. Я вижу, как улыбка все шире-шире.
Я не могу держаться. Замечательно.
Вот, все постройки, при том, что они были выстроены голландцам, принадлежали городу Нагасаки. А это, значит, собственно, голландцы жили на резервации на острове Десима, это в районе города Нагасаки в заливе. И голландцы еще платили городу налог. То есть они сами построили, еще и налог платили.
Господи, гениально.
Хорошо, да.
Жалко, японцы это ноу-хау на весь мир не распространили.
Так вы понимаете, в чем все дело? Вот до какой степени сейчас это обидно, потому что внутри сейчас находятся другие поселения, военные, американские. Ничего японцы не могут сделать, потому что вот этот дух раз и навсегда пока сломленный. Вот, и все они...
Вы сейчас великолепно выразились, Алексей Алексеевич.
Конечно.
Алексей Алексеевич. Раз и навсегда пока сломленный.
Раз и навсегда
пока сломленный.
Но с надеждой на то, что все-таки
когда-нибудь он разломится
обратно. Какие-то движения должны... Ну нет, это же синусоида.
Да, так что все вернется. Да. Вот, и мало того, разумеется, поскольку это была резервация, было запрещено покидать пределы
резервации.
Резервации, да. Это мог делать только, собственно говоря, начальник голландского поселения. Раз в год он отправлялся на ковер, можно сказать, к японскому императору. Вот. Раз в год его там вызывали, и только в этом случае.
Это же надо было ему далеко ехать в Киото, если к императору.
В Эдо, в те времена.
Эдо уже было?
Да, да, да.
Эдо 19 век это.
Да, ну, это
про те времена.
Понятно,
понятно.
Вот, собственно, они его туда вызывали, естественно, вели с ним себя как с абсолютнейшим подчиненным.
И он возвращался к себе вот туда, в деревянный вот этот забор.
Да, возвращался.
В забор.
В забор. Причем, естественно, оружие отбирали. Ну, то есть, в общем, унижение было полнейшим для голландцев. Вот.
Но ради денег они были готовы на все.
Вот, вот оно.
Унижаться.
Да, да, да. Вот. И надо сказать, что долгое время, поскольку вот в силу этой закрытости в целом Япония не взаимодействовала практически с другими странами, и Россия, в общем, не знала о существовании Японии. Вернее, как? Знала, что есть такой остров, потому что все-таки в Россию проникали первые карты, и в атласе Меркатора Япония уже была обозначена как остров. Вот. Но никаких сведений не было. И какие-то отрывочные данные о том, что вообще есть такая страна Япония, попадали в Россию, в Российскую империю с потерпевшими крушение японскими рыбаками или японскими купцами, вот, которые случайно как-то оказывались у российских берегов, их потом, значит, как-то, ну, не вылавливали, просто как-то находили местные жители.
Подождите, а они же еще ведь, между прочим, ну, шутки шутками, но если их вылавливали, понятное дело, что они и выглядели по-другому, и одежда же японская все-таки очень специфическая. То есть это совершенно мир, помимо того, что он закрытый, он представлял из себя никаких аналогов, точнее, наоборот, вообще не было. То есть это культура, которая замкнута внутри себя, и цивилизации, с которой не были знакомы в принципе никто.
Конечно, да. И поэтому даже Российская империя, при том, что Япония, вообще-то говоря, наш сосед, да, особенными сведениями не обладала. И Петр Первый, в общем, попытался каким-то образом эту информационную блокаду прорвать, снарядил даже некоторую экспедицию, которая, в общем, потерпела неудачу, потому что даже морского пути в те времена надежного еще не знали. Ведь надо напомнить нашим слушателям, что Камчатка была открыта лишь в... морской путь в Японию и побережье Камчатки было описано Витусом Берингом. Собственно, Берингов пролив, он же прошел этим Беринговым проливом, в честь него назвали, хотя до него он был открыт, но это первая камчатская экспедиция, это 18 век. То есть вы представляете, европейцы начали торговать с Японией в начале 17-го, и лишь спустя 100 лет только мы нашли морской путь. Установили какой-то морской путь в Японию, поэтому очень долгое время эта страна была закрыта, лишь Екатерина II сумела получить от японского императора разрешение на то, чтобы одно единственное российское судно посетило Японию. Вот. И поскольку это было уже на рубеже наполеоновских войн, то Россия была слишком занята различными делами в Европе, и получив разрешение от японского императора на посещение одного российского судна, этим разрешением воспользовались лишь спустя 13 лет. Ну, соответственно, вот как раз в рамках нашей кругосветной экспедиции.
Ну, хотя, если мы говорим про Екатерину, тогда еще власть была сёгуна, потому что императора вернули намного позже, в середине, во второй половине 19 века.
Ну, вот скажем так, все равно...
Потому что даже сама структура политическая была совершенно другая такая.
В общем-то, да. Но, скажем так... Ну, для удобства или, может быть, в силу традиции,
ну, да,
верховного правителя Японии
этим продолжали. Заведовал император.
Да, этим заведовал император. Вот. Ну и, соответственно, вот на всем этом фоне спустя 13 лет наша экспедиция прибывает в Японию. Вот. В тот же город Нагасаки, где была голландская колония. И надо сказать, что нашему судну, потрепанному после тайфуна, не разрешили даже зайти в гавань. А это было жизненно важно. Поскольку судно получило очень серьезные повреждения, были выбиты иллюминаторы. Ну, то есть вы представляете, что такое выбитые иллюминаторы?
Это в опасность затопления.
Конечно, конечно. Вот. И японцы это мотивировали тем, что одновременно находятся голландские суда в гавани, одновременно китайские, а по японским законам нельзя судам двух разных стран одновременно находиться в гавани. То есть вот представляете, насколько они отгораживались от внешнего мира. То есть наши моряки были вынуждены ждать сначала, пока уйдут китайцы, и тогда нас чуть-чуть ближе, можно сказать, переставили в гавани Нагасаки. Потом ушли голландцы, и только лишь после этого, собственно говоря, начались какие-то переговоры.
Во как!
Да.
Интересно.
Да, слушайте, как любопытно. Я хочу, кстати, всем посоветовать. Есть книга, она про экспедиции уже середины 19 века. Мы-то сейчас в начале 19 века путешествуем. А это тоже связанное с Японией. Называется «Фрегат Паллада». Это книга очерков Ивана Александровича Гончарова, который как раз в этой экспедиции побывал и в Японии в том числе. Там очень интересно. Я слушал аудиокнигу, но это завораживающе интересно. Как раз все вот эти вот нюансы взаимоотношений японцев с иностранцами описаны. И это описано не художественный вымысел, это действительно записки человека, который там побывал.
Кстати говоря, надо отметить, что знаменитые камикадзе, вообще само понятие, родилось после того, когда китайцы претендовали на то, чтобы завоевать Японию. Это было во времена Хубилайхана, давно, это династия Юань. Они собрали огромный флот, у них действительно мощнейший флот был. Его раскидало, как раз вот буря, вот эти тайфуны, раскидало, и они не доплыли. И вот этот вот камикадзе, что переводит, означает «божественный ветер», вот, который разметал китайский флот, ну, вот, и после этого никто к японцам туда не доплывал. Только вот так вот индивидуально голландцы там существовали, и то внутри чистокола, который выстроили сами японцы.
Резервация.
Да,
резервация.
Давайте отправимся на перемену, отдохнем чуть-чуть, взрослые послушают свои недетские новости на маяке, а потом мы продолжим путешествовать.
Хочу все знать. Кругосветное путешествие.
Продолжаем наше путешествие. Находимся мы в Японии. Денис Николаев,
Алексей Веселкин и Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы-пансиона «Летово» для способных и мотивированных детей со всей России.
Дмитрий, значит, наше судно, которое потрепало сильно.
Очень сильно.
Вот японцы так сделали, они имели тогда моральные силы на то, чтобы не пускать иностранцев к себе в страну.
Город придумал вот для таких судов.
Ну.
Потрепаловск.
Потрепаловск, да. Камчатский.
Ну, это японский.
Потрепаловский японский, да. Потрепаловский японский. Да, и оказывается, по закону японскому только одна страна имеет право находиться в гавани. Вот поэтому наши ждали, стояли на рейде, хотя корабль находился в очень непотребном виде после того, как он испытал на себе действие урагана настоящего.
Непотребном, но потрепанным.
Но потрепанный, да, абсолютно. Вот, и жаждали, конечно, вступить все-таки на твердь земную. Наши моряки вышли, китайцы ушли оттуда, ушли голландцы, и только после этого наш корабль зашел, наше судно зашло в гавань японскую.
Да, но не все так просто. Дело в том, что...
И это не просто.
Конечно, еще. Конечно. Так. Дело в том, что нашим морякам так и не разрешили вступить на землю. То есть, ну, чуть-чуть дальше мы расскажем, но в целом, в основном, команда судна так и не побывала в Японии, большая часть команды. То есть, по сути, на японскую сушу они так и не ступили. Японцы еще запретили настрого общаться с голландцами, чтобы, значит, не дай бог, не было каких-то контактов между русской делегацией и голландской колонией. Вот. И, собственно, после того, как ушли все суда, наконец, прибыла японская делегация для переговоров. Вот. И тут очень интересные подробности, как, в принципе, сами переговоры проходили. Значит, во-первых, на российском судне находилось несколько японцев, как раз из числа тех, кто потерпел крушение у берегов Российской империи. Их взяли, с одной стороны, чтобы в качестве жеста доброй воли возвратить их на родину, а с другой стороны, чтобы они выполняли роль переводчиков. То есть на нашем судне находились переводчики как с голландского языка, так и с японского. Вот. И, собственно говоря, общение...
Это подождите, это наши были люди-то, кто переводчики?
Да, это были наши люди, ну, то есть японцы это были не совсем наши люди, но на нашем судне. Вот, а голландские переводчики, да, это были наши,
ага,
наши люди.
Ясно.
Вот, и, собственно говоря, первый раз ступив на борт, японский сановник очень удивился, увидев японцев. Вот, спросил их, кто они такие, получив ответ, не сказав им ни слова, прошел в каюту посланника. А дальше очень интересно, как сами переговоры разворачивались. Значит, японский посланник задал такой вопрос.
Теперь переводите, как вы вопрос.
Теперь переводите, как хотите.
Свободу нам вам даю.
Он сказал, спросил, согласен ли великий посол повиноваться обычаям страны восходящего солнца? Что Николай Петрович...
Поэзия прям.
Поэзия, да, очень так цветисто и витиевато. На что Рязанов ответил, согласен, если они не будут предосудительны для величия России.
Хай!
Вот. Дальше, значит...
Тоже ответ, кстати говоря, мощный.
Да, надо сказать, что Николай Петрович Рязанов очень-очень достойно...
Представлял великую державу?
Да, представлял нашу страну на переговорах и ни в коем случае не давал каким-то образом унизить нашу страну. Вот. И некоторые современные исследователи даже считают, что во многом и потерпело неудачу посольство в Японию из-за этого.
Что высоко очень.
Да, да, что вот некоторые высокомерие. Да. Но обо всем по порядку мы расскажем. Значит, через некоторое время вдруг на наше судно прорвался голландец, начальник голландской резервации, генерал Деф.
Продать что-то хотел, что ли?
Секретные коды запуска.
Так.
Вот. И, ну, ему разрешили, но только в присутствии японцев, значит, переговорить с российским посланником. И японцы стали его, в общем-то, унижать. То есть они его ткнули в бок.
Голландцы?
Да, голландцы. Японцы ткнули его в бок, сказали, кланяйтесь нашему сановнику.
Правильно, правильно.
И он поклонился.
Это правильно, поклонился, правильно,
конечно. Причем поклонился до пола.
Вот-вот-вот. Так и нужно, я подтверждаю, очень хорошо.
Вот. И в целом он полностью, то есть вот все, что ему говорили японцы, он полностью выполнял. Даже не то, что японские какие-то высшие сановники. Просто переводчики обычно его толкали в бок, говорили, что ты сделай, голландский, вот, значит, начальник. И он все делал.
Хорошо.
Вот. И... Собственно говоря, дальше, после всей этой сцены, японский сановник задал вопрос нашему послу. Говорит, господин посол, вам страны обычаи наши, но всякая страна имеет свои, а голландцев мы издавна называем нашими друзьями. И вот доказательство их доброго к нам расположения. Вот, значит, все эти унижения.
Да, вот.
Согласны ли вы сему следовать?
Значит, попытался... Чтобы вас тоже локтем вот так вот.
Да, да, чтобы вас тоже так
посмотри,
вот.
Посмотри, а.
На что Рязанов отвечает? Нет, я слишком почитаю японскую нацию, чтобы дружбу и работу с ней начинать с безделец.
О,
это прямо.
Вот это дипломатия, да?
Вот здесь дипломатия, да.
Вот она дипломатия настоящая, да.
Как проходят переговоры. Угу. И, собственно говоря, дальше шли переговоры, на самом деле, о том, как дальше вести переговоры. Потому что все-таки для... во-первых, ожидали прибытия сановника из Еда, уполномоченного императора, потому что переговоры шли с местными все-таки чиновниками пока что. И, собственно, переговоры шли о том, например, разрешат ли русской делегации иметь при себе шпаги на суше или не разрешат. Вот. Но Николай Петрович Рязанов все-таки добился разрешения, чтобы у офицеров были шпаги, а у его личного караула, имеется в виду Рязанова, были ружья. Вот. И надо сказать, что голландцам этого не разрешали. То есть это был такой небольшой успех на переговорах с точки зрения отстаивания престижа нашей страны. Вот. И... Собственно говоря, дальше долгое достаточно время шли различные переговоры. Вообще, наши суда находились в Японии 6 месяцев.
Ого!
Да.
Полгода. Они оба уже полгода. Были.
Да, кстати, спасибо большое за уточнение. Не оба судна, конечно же, только Надежда. Конечно же, только Надежда, потому что Нева в это время находилась в Русской Америке. И все это время японцы бесплатно предоставляли материалы для починки судов, бесплатно предоставляли провизию и отказывались от денег, которые им предлагал Крузенштерн. Вот. И на самом деле у этого была некоторая основа, потому что взять за это деньги означало вступить в торговлю. И они в том числе поэтому, то есть они бесплатно обеспечивали наши суда.
Лишь чтобы... бы только это не была торговля.
Да, лишь бы только не нарушать запрет на торговлю с иностранцами. Вот. И забегая чуть вперед, они потом по прошествии времени даже сделали подарки вообще всем членам команды. Значит, всем матросам они подарили по мешку риса 50 килограммов.
Это серьезный подарок.
Неплохое подспорье, я бы сказал.
В путешествии,
путешествии, да. А офицерам они подарили множество шелковых ковриков. Что по тем временам тоже было.
Ну, а круто, это, да, но а только впроголодь будут. То есть, если у матросов рис есть, то
вы будете есть
офицеру придется завязать рот шелковым ковриком.
Кляп. Сделать кляп,
да.
Из шелкового коврика. Вот. Собственно говоря, спустя некоторое время сам губернатор вступил в переговоры с Рязановым. И, вернее, посланник от губернатора прибыл и стал требовать, чтобы Рязанов вышел навстречу. То есть Рязанов так сидел в своей каюте и принимал посетителей. А тут, значит, посланник говорит, выходите навстречу. А Рязанов говорит: «Сделать это я не могу, ибо так велико мое звание, что если бы и самому губернатору решился я оказать такую честь, то только из единого уважения моего к нему, как уполномоченному высшей власти». То есть вот он все время, значит, они все время в мелочах каких-то таких церемониальных пытались, значит, все время как-то подколоть нашу делегацию, они наши не давались. Вот. И надо сказать, что в конце концов, поскольку все-таки стоянка была долгой, так получилось, что Николай Петрович Рязанов заболел и попросил прогулку на берегу. Японцы выделили небольшой клочок земли шириной 75 метров, обнесли его забором, точно так же, как резервацию голландцев. Сказали: вот, вот вам, пожалуйста, полоска берега, гуляйте.
Гуляйте.
Гуляйте. Вот. Но этот клочок был какой-то пыльный, там не было никакой тени. В общем, не понравилось там Николаю Петровичу Рязанову. В итоге он попросился в дом к губернатору.
Там и... по дому погулять.
По дому погулять. Там тоже, соответственно, все отгородили, такую вот персональную для него территорию. И, по сути, когда он переехал спустя некоторое время на сушу, его, в общем, взяли в такой почетный плен. То есть вот ему, он жил в этом доме, но ему было запрещено покидать пределы, даже той территории, в пределах которой он находился в доме. И очень-очень-очень так вот ограниченно к нему пускали кого-то с нашего корабля, с «Надежды». И, по сути, вот в таком почетном плену Николай Петрович Рязанов прожил несколько месяцев.
Ничего себе.
Вот, то есть это вот...
А он там один был из наших-то, да?
Получается? Да, один.
То есть он жил вот буквально среди японцев в японском доме, что надо сказать. Японский дом очень специфический дом. Это не европейский дом. То есть он чистый, интересный, но это, в принципе, другая совершенно среда. Другая реальность.
Конечно, привычно.
Да. Вот. На полу спал, между прочим, получается.
На шелковом коврике.
Да. И все, чурка под головой.
В общем, да.
Такая деревянная подушка, Родин Семенович. Ага, я имел это в виду.
Так. Вот, и надо сказать, что нашим морякам мало того, что не разрешали на сушу ступать, пока Николай Петрович Рязанов там находился, им не разрешали даже на лодках плавать вокруг кораблей. И если постоянно, значит, какая-то морская блокада была вокруг «Надежды», то есть примерно 50 судов постоянно находилось в округе, ну, конечно, это небольшие были суда, но это к тому, что вот насколько, значит, наших изолировали наглухо практически от того, чтобы не было никакого взаимодействия с японцами.
А он ничего не писал, Николай Петрович, в своих воспоминаниях, какое впечатление на него произвели, в принципе, японцы, потому что вот эти прически, одежда, она же практически не изменилась с...
со средневековьем.
Да, да.
Ну, вы знаете, дело в том, что Николай Петрович Рязанов, здесь надо напомнить нашим слушателям, ведь его история, она легла в основу спектакля «Юнон и Авось».
Да.
И он ведь дальше уже, после Японии, отплывет в Русскую Америку. А на пути из Русской Америки за разрешением к российскому императору жениться на девушке, ну, мы про это подробнее еще расскажем, он погиб. Поэтому...
ясно.
Да, до нас просто, к сожалению, не дошли какие-то его свидетельства.
Первоисточники.
Да. Ну и вот, в конце концов, после нескольких месяцев такой жизни, Николай Петрович Рязанов дождался вот этого высокого сановника из Йедо от императора. И произошли сами переговоры. Причем Николая Петровича принесли на паланкине. Здесь надо пояснить нашим слушателям. Паланкин — это такая вот... ну, что-то вроде кареты, которую несут... Да, ручная карета. Карета, которую несут на руках. 8 человек его несли. Вот, и его пронесли по улицам Нагасаки.
В переноске. Знаете, есть переноска для животных, это переноска для людей.
Для людей. Она, кстати говоря, японский паланкин, он небольшой. Это не китайский паланкин, он чуть поменьше. У китайцев такая роскошь, вот, а японский он такой стесненный, в общем, да. Но несут, действительно.
Эконом-класс.
Да, эконом-класс, да, несут.
Вот. И пронесли его по улицам. Причем, опять же, всех местных жителей изолировали, не пускали никого на улицу. Вместо этого выстроили войска по пути следования нашего посланника. И вот во время самих переговоров, собственно говоря, японский посланник передал... сообщение императора о том, что нет, мы не готовы вступать в торговлю с Российской империей, потому что наши предки завещали нам торговать только с голландцами, не торговать с другими нациями, и по этой причине мы не готовы. Благодарим вас за то, что вы привезли пленников. Значит, в качестве нашей ответной благодарности мы бесплатно вам предоставляем все материалы для ремонта судов, вся провизия бесплатно, подарки. Но принять ваше посольство означало бы направить ответное посольство к нам, по нашим, в смысле к вам в Россию по японским обычаям, а поскольку вот мы не готовы, поскольку мы изолированная страна, мы вас очень благодарим, но не могли бы вы, пожалуйста, отправиться в освояси?
Уезжайте.
Слушайте, уезжайте. А вот удивительно, кстати говоря, сейчас говорят, что изоляция — это смерть в современном так называемом глобальном мире, а тогда японцы поступали в принципе наоборот. Ну, то есть они сказали, внешний мир иначе разрушает Японию. И только голландцы вот так вот капельно, чуть-чуть, совсем на уровне какой-то прививки, реакция Виссермана вот такой вот маленькая, там существует... Ну нет, ну действительно, они же, смотрите, обнесенные почти, ну почти их там как бы и нету. Ну это удивительно, чтобы самим не разрушиться.
Ну, вы знаете, они в итоге...
Самоизоляция.
Да, но они же в итоге не продержались, и это не случайно, потому что все-таки история мира развивается так, что изоляция невозможна, и уже в середине 19 века они прекратили свою изоляцию от европейских держав. Угу.
«Хочу все знать. Кругосветное путешествие».
Да, интересно там в Японии как.
Да, получив ответ от японского императора, наш Николай Петрович Рязанов, наш посланник, сказал: удивляюсь такой дерзости.
О, вообще, как!
Молодец, да, молодец, ничего не сказал.
Вот сильно, надо возвращаться к этим временам.
Да, но делать было нечего, поэтому пришлось покидать Японию. Надо сказать, что японцы, они настолько вот все-таки стремились изолировать себя от России, что они... Рязанов задал вопрос, а что делать с... будущими, значит, моряками, которые терпят крушение российских берегов, на что им было сказано: передавайте голландцам. То есть они вот настолько не хотели взаимодействовать, что даже просили японских граждан обратно присылать через голландцев. Угу. Потому что Голландия была единственным каналом в внешний мир. Ну, в общем, так или иначе, вот практически эта полугодовая миссия в Японии была завершена, и в апреле 1805 года «Надежда» снялась с якоря и поплыла обратно в Петропавловск-Камчатский. Вот. И надо сказать, что Крузенштерн здесь поплыл не тем путем, которым хотели японцы, то есть не к востоку от Японии, а к западу, через Японское море. Потому что оно было не очень исследовано хорошо, берега Кореи были не очень хорошо исследованы, в целом берега самой Японии. Во время переговоров даже был курьезный момент, когда японцы попросили им принести глобус и показать, где находится Япония. И очень расстроились, увидев, что Япония маленькая по сравнению с Россией и Китаем.
Можно сказать, обиделись даже. Да-да, кстати, видите, иногда и не надо просить ничего. Только посмотришь, так, а это посол, а вы посол вот этого? А нет, мы будем с вами теперь по-другому разговаривать.
Ну да.
Размер имеет значение, в принципе.
Иногда, да, да, лучше что-то не знать, чтобы не расстраиваться,
да,
потом.
Да. Это японцев, после этого, конечно, себя прийти невозможно, иногда, да, бывает.
Вот. И так или иначе поплыли через Японское море, хотя японцы были против. И Крузенштерн, ведь одной из целей экспедиции все-таки были научные наблюдения, уточнение морских карт, и Крузенштерн здесь значительный вклад внес. Он уточнил побережье Японии, и надо сказать, что потом впоследствии уточнил побережье Сахалина. И когда наша экспедиция, уже пройдя через Японское море, подошла к Сахалину, вот одно из воспоминаний участников экспедиции гласит, что рыбы было столько, что ее черпали ведрами. То есть вот прямо вода кишела рыбой.
В море вы имеете?
В море. Ничего, да, себе. В море у побережья Сахалина.
Ничего себе.
И они ее вылавливали, просто опуская ведро и поднимая его, соответственно, наверх на корабль.
То есть рыбе плавать негде было, получается так?
Да, да, именно.
Ничего себе.
Звучит как рыбацкая байка.
Да, даже страшно.
Ну, в общем,
так этот корабль мог застрять-то, как в Саргассовом море.
Почему, адмирал, почему вы задержались? Мы застряли в рыбе.
Застряли в рыбе. Вот. Ну и нужно сказать, что по пути на Сахалин все же очень много объектов было открыто, и Крузенштерн дал название и заливов, и мысов многим видным людям того времени: Голенищеву, Кутузову, и Строганову, и Румянцеву. Вот. И в целом это вообще вот это плавание по Японскому морю, оно, конечно, очень способствовало расширению знаний нашей страны об этом регионе. В частности, пролив, ну, всем известен остров Цусима, Цусимская битва, война 1905 года, где, к сожалению, наш флот проиграл японцам. Вот, в частности, пролив между островом Цусима и Японией был назван проливом Крузенштерна. Крузенштерн, в общем, себе не отказал в небольшом удовольствии назвать пролив своим именем.
Ну, заслужил.
Правильно сделал.
Заслужил, потому что, во-первых, действительно, путь был проделан колоссальный, и работа огромная.
А во-вторых, может, просто фантазия закончилась. Когда уже, как, кем бы еще назвать?
Имена закончились.
Всех перебрали. А вы остались, Иван Федорович? Ну давайте.
Ну давайте, ладно.
Знаете, как там улица Фруктовая. Да. Люди закончили, надо.
Вот у американцев. Фруктовая улица не может быть. Вот у американцев. Первая, вторая, третья, поделенные Пятая авеню, значит, у нас пересечение с 83-й.
Да, все. Представляете, как интересно, в географии был бы первый пролив, второй пролив, третий.
И все. Ужасно.
И примитивно. Да, и никто бы, кстати говоря, смотрите, даже не вступал бы ни в какие переговоры, как правильно, второй или третий пролив. А вот когда существует имя, вот смотрите, совершенно по-другому отношение. Нет, он должен так называться, потому что каждая страна претендует на, ну, из-за того, что название должно быть связано, ну, как топоним, с каким-то местом, значит, это их уже. Ну, чисто психологически получается так.
Да, да, это правда. Это действительно, споры идут по сей день. Ну, в общем, после этого плавания по Японскому морю вдоль берега Сахалина 5 июня 1805 года Иван Федорович Крузенштерн, капитан судна «Надежда», вместе со своим судном возвратился в Петропавловскую гавань. И здесь мы уже прощаемся с Николаем Петровичем Рязановым, который пересел на судно российско-американской компании и отправился на главную базу компании на острове Кадьяк близ Аляски. Угу. Тут мы, наверное, в следующий раз расскажем про историю спектакля «Юнона Авось», потому что она, собственно, произойдет дальше. Вот. А мы прощаемся с Николаем Петровичем и до некоторого времени с нашей экспедицией.
Ну что же, Денис Евгеньевич, мы с вами прекрасно в Японии побыли. Вот вместе с нашей экспедицией.
Побыли.
Нам
слово все какое
побыли,
классное.
Побыли. Конечно, да.
Есть прибыли, а есть побыли.
И убыли, естественно. Вот надо оттуда нам выбираться из этого путешествия, потому что сейчас мы пересаживаемся совершенно в другой транспорт. И
вы даже не в транспорт. Вы сейчас откроете дверь в школу рока буквально после перемены.
Да.
Нам остается поблагодарить нашего гостя. У нас в гостях был Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы пансиона Летово для способных мотивированных детей со всей России. Дмитрий, спасибо большое.
Спасибо.
Если кто-то пропустил какие-то части нашего кругосветного путешествия, то заходите на сайт radiomag.ru в раздел «Подкасты». Ну а сейчас перемены и взрослые новости на «Маяке».
Еще больше подкастов на radiomag.ru.